Мы с вами изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, статья Роза на 184-й странице. Мы пришли к первому столбцу, к третьему абзацу, и слова «это море».
Это первая статья из предисловия книги Зор, самая важная. А кроме этого, статья, которая говорит о Малхут. Хотя она короткая, есть еще добавка. Еще статья о Розе. Мне кажется, это здесь дальше немножко. А, продолжение здесь. Из ступеней лестницы. Ну, хорошая статья. Красивая. Как Малхут начинает показывать себя... начинает быть вместилищем, где творение получает ощущение своего существования. Пожалуйста.
«И это море, сделанное Шломо, Соломоном, которое стоит на 12 быках. Потому что 9 ее нижних сферот, упавших в мир Брия, установились там в свойстве 12 быков. А точка Кетера, оставшаяся в Ацелуте, это море, которое стоит на них сверху, а все они вместе называются 13 лепестками розы. Мохин большого состояния, гадлут нуквы, в которых есть свечение хохмы, нисходят от 13 имен, называемых 13 мирами милосердия. Поэтому сказано, так же, как у кнесет Исраэль есть 13 мир милосердия. И главное, чему хочет научить нас Раби Хизкия с помощью этого сравнения розы среди шипов с кнесет Исраэль, это следующее. Соответственно, всему, что есть в нукве в большом состоянии, гадлут, в ней должны быть подготовка и приготовление еще в начале ее образования, в малом состоянии катнут. И поэтому сказано, что, соответственно, белому и красному цвету в малом состоянии у него выходят суд и милосердие в большом состоянии. А, соответственно, 13 лепесткам в катнуте у него выходят 13 мер милосердия в гадлуте. Всесильный Элоким в отрывке «в начале сотворил всесильный», то есть бина, порождающая нукву Зайрампина, вывел 13 слов. «Небо и землю, земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною, и дух». Иными словами, до второго слова «всесильный». Эти 13 слов указывают на 13 лепестков розы среди шипов, составляющих свойства моря, стоящее на 12 быках, являющихся подготовкой и приготовлением кнесет Исраэль, чтобы она могла получить 13 мер милосердия, чтобы окружить кнесет Исраэль и оберегать ее. Ведь считается, что 13 мер милосердия, то есть полные мохин нуквы, окружают ее и светят ей со всех сторон вокруг, и благодаря им она оберегается от соприкосновения с внешними свойствами. Ибо до тех пор, пока нет в ней мохин большого состояния, гадлут со свечением хохмы, 13 мер милосердия, она дает питание внешним свойствам.
Вопросы? Да.
Я хочу задать такой вопрос. О состоянии гадлута сказано, что против красного и белого выходит большое состояние в гадлуте, кнесет Исраэль, это свойство милосердия в гадлуте. Но это то же самое, дает три истолкования того же предложения. И весь Зор то же самое. Почему он говорит о том же состоянии?
Ну, я точно не знаю. Но я скажу тебе. Пока я не дошел до состояния, когда я могу почувствовать его, могу начать понимать его, так немножко схватиться за него, ощутить его, я не хочу воображать себе эти состояния так, иначе. Я хочу прийти к ним, но обсуждать, пока я не дошел, это я уже давно увидел, что написано, что в той мере, в которой мы хотим постичь то, что мы учим, в этой мере мы пробуждаем свет, возвращающий к источнику. Но хотим постичь, а то, что мы обсуждаем это и якобы постигаем, тем самым мы разрушаем этот свет, возвращающий к источнику. Поэтому очень желательно для меня быть в большем выяснении, как мне пробуждать свет, чем что якобы я понимаю на этих ступенях, разделяю их на тысячу вещей. А, здорово, сейчас я понял. Выхожу с урока, с пониманием, с чувством, что я получил что-то. Это очень плохо. Очень плохо. Это то, что было у меня в учебе у Рабаша. Я учился с одним учителем, который давал мне. Я выходил с урока. Я все знаю. Какое просто выяснение, анализ, все прозрачно, красиво, очищено так, все чисто, настолько просто так все красиво. Я люблю такой анализ. Я начал учиться у Рабаша. После там 2-3 месяцев начал приходить к нему. Мне дали разрешение приходить на утренние уроки. Он говорит, как это непонятно, ничего не ясно. Но сейчас я уверен, что это не то, что я написал до этого. Зачеркиваю то, что написал до этого. Пишет, неправильно то, что написал перед всеми. Как это может быть, что он не стесняется ничего? Ладно, говорит, это может быть мы... пока что ничего не ясно. Урок кончается. Ты выходишь, как начинающий, несколько месяцев, это не тоже непонятно, ему 80. Он родился в этом, весь всю жизнь в этом. Вот так. То есть ты выходишь с урока в хисароне, в беспомощности, безвыходности, вопрос такой, без удовлетворения в чем бы то ни было. Еще день, еще, еще. И так это иссушает системным образом. Мы тут так не делаем. Вопросы, ответы, беседы, всякие туда-сюда. Там это было очень-очень тяжело. Просто учеба без надежды, что ты поймешь когда-нибудь. Да?
Ясно, что мы должны достичь состояния, чтобы нам было ясно, что это непонятно.
Но должно быть отчаяние, отчаяние. Настоящее.
Полное отчаяние. Мы понимаем, что книга Зоар — это не книга Зоар, это инструмент, который ты читаешь. И я здесь начал читать предложение. Ясно, что это язык святости, но ты видишь, что это предложение, которое говорят вроде бы о том же все время, чтобы ты мог притянуть свет, возвращающий к источнику. Не надо понимать, а почувствовать, как вы говорите. И это не книга, это своего рода программа, которую ты читаешь и читаешь. И не важно, что там написано. Потому что Зоар может быть только третья часть всего этого, и даже четверть всего этого, потому что он дает разные вариации, все время то же самое. Это правильно или нет?
Да, они просто так написали еще.
Не просто так, но повторяет все время то же самое.
И то, что у нас есть, это тоже может быть десятая часть того, что они написали. Даже это, только эти части. Это десятая часть. Зоар должен был быть в оригинале. 100 томов. 100 томов, я тебе говорю. Что они сделали? Зачем? Сидели там, что им делать было нечего. Да?
Я могу повторять теоретически одну страницу всю свою жизнь. Взять одну, и это не наскучит. Правильно или нет?
Правильно, но они соединили это с недельными главами.
Так зачем же они сделали это?
У тебя было обновление какое-то.
Интересно, чтобы я мог сидеть?
Интересно, чтобы сидел.
И поэтому здесь сделана глава Зора.
Зор — это толкование на пятикнижие.
И что нужно взять один лист и все в миллион раз проходить? Или нужно все проходить?
Нет, спрашиваешь две разные вещи. Зор — это комментарий на пять книг Торы. Как Моше написал нам от Берешит и до начала творения, до входа в страну Израиля, там уже там понятно, да? Если ты обретаешь Тору от первого слова «Берешит» до Исраэля, это последнее слово, если ты обретаешь весь этот процесс, он становится твоим, после этого ты входишь, нет никакой проблемы. Ты уже наверняка доходишь до завершения. Дальше уже невозможно написать. Там уже ступени получения ради отдачи, это уже... И невозможно написать об этом, поэтому есть падения, подъемы, разбиения, и мы уже проходили это. Поэтому то, что нам надо дойти до уровня, о котором говорит Тора. Тора — это все только привлечь свет. Продолжим дальше, продолжим. Время идет.
Второй пункт. И затем имя Элоким упоминается еще раз.
Как Берешит бара Элоким, вначале создал Творец.
Как сказано, Дух Всесильного витал. Чтобы произвести пять жестких листов, чашелистиков, которые окружают розу, эти пять листков называются спасение. И это пять ворот, и об этом написано: «Чашу спасений подниму». Это чаша благословения. Чаша благословения должна поддерживаться пятью пальцами, но не более, подобно розе, покоящейся на пяти жестких листках, соответствующих пяти пальцам. И роза — это чаша благословения. От второго имени Элоким до третьего — пять слов. «Витал над водою и сказал, мерахефет альпнеамаем вайомер», соответствующих пяти листкам. Отсюда и далее, после сказанного «Всесильный, да будет свет», это свет, который был создан и скрыт, и включен в союз, входящий в розу и производящий в ней семя. И это называется «дерево, дающее плод, в котором семя его». И семя это находится именно в знаке союза. Пояснение сказанного. Пять жестких листков — это пять гвурот нуквы, представляющие собой 10 сферот отраженного света, которые нуква поднимает с помощью ударного слияния зевук-дака с высшим светом. И он, отраженный свет, называется светом суда дин, ибо 10 сферот прямого света называются пятью хасадим хесед гурат тиферет нецахот, и они облачаются в пять гвурот хесед гурат тиферет нецахот отраженного света. И эти пять жестких листков являются силой суда в экране, сдерживающим высший свет, чтобы он не мог облачиться от экрана и ниже. Поэтому они сейчас называются лишь пятью жесткими листками, так как она еще не способна произвести на них зевук. А во время Гадлута, когда экран входит в зевук с высшим светом, они называются пятью гвурот.
Мы не забываем об условиях, которые нужны для чтения книги Зоар, да?
И эти пять жестких листков — это пять слов между вторым и третьим упоминанием имени Элоким. «Витал над водою и сказал». И затем оно упомянуто еще раз, это означает, что тут есть новое действие, и сказал, чтобы произвести из ноквы эти пять жестких листков, являющихся подготовкой к зивугу во время гадлута. Десять сферот отраженного света называются пятью гвурот, хэст гвурати ферет нецахот, они называются кетер хумабина тиферет малхот, поскольку они притягивают только свет хасадим. И поэтому Кетер Хумабина спустили со своего уровня, называется Хасидгура Тиферет, а Тиферет и Малхут называются Нецах и Год. В Гадлуте, когда пять жестких листков становятся пятью гурот, они считаются пятью вратами, открытыми для получения пяти хасадим прямого света. И они называются спасениями. А нуква называется тогда чашей спасения или чашей благословения, ведь благодаря им нуква становится сосудом кли, удерживающим это благословение, то есть пять хасадим. И число сферот в двух этих состояниях либо 10, 5 из которых являются основными, либо 13, согласно 13 мерам милосердия, рахамим. 10 указывает на сферот зон, в которых содержится лишь свет хасадим. 13 указывает на мохин свечения хухмы, принимаемого в зон. Чаша благословения, указывающая на притяжение пяти хасадим в ее пять гвурот, должна поддерживаться пятью пальцами, то есть соответствовать только числу 10, включающему пять основных свойств хагат нецехот, но не более. То есть исключается число 13, потому что нуква не способна получить хохму от 13, иначе как путем облачения хохмы в свойства хасадим. И поэтому следует сначала притянуть благословение, называемое пять хасадим, как раз с помощью пяти пальцев, называемых пять гвурот. И тогда она сможет получать также и от 13. И отсюда видно, что имеется в виду пять пальцев левой руки, символизирующие пять гвурот. Потому что пять пальцев правой руки — это пять хасадим. И поэтому следует поднимать чашу благословения двумя руками. То есть также и пятью пальцами левой руки, символизирующими, как уже сказано, пять гвурот. Однако после этого, в начале благословения, следует оставить эту чашу лишь на пяти пальцах правой руки, поскольку нельзя пробуждать связь ситра-ахра иной стороной, получающей питание от левой линии. Отсюда и далее, то есть после третьего упоминания имени Элоким, сказано «да будет свет», чтобы породить состояние гадлут, нуквы, обретающие пять хасадим и 13 мер милосердия. И пять хасадим — это слово «свет», которое пять раз встречается в этом отрывке «да будет свет», и появился свет. Свет, что хорош, между светом, свет днем. А на 13 мер милосердия указывают слова «и был вечер, и было утро, день один». Поскольку один заключает в себе 13. И слово «один эхат» имеет также и числовое значение «13». И на эти пять цветов указывают слова мудрецов в свете, которые...
Намерение.
Который Создатель сотворил в первый день, Адам видел от одного края мира до другого. Когда посмотрел Создатель на поколение потопа и поколение раздора, и увидел, что и испорчены дела их, поднялся он и скрыл его от них. Как сказано, этот свет, который был создан и скрыт, включен в союз, входящий в розу. То есть пять хасадим сначала включились в Йесод Зейрампина и не пришли в нуку напрямую из бины, называемой Элоким. А союз — это Йесод Зейрампина, который вошел в розу и передал их ей. Пять хасадим, которые выходят на пять гвурот, называются семя. И главная сила суда и гвурот в экране, благодаря которому он ударяет по высшему свету и отражает его обратно, находится только в венце Атерет Исода Зайрампина, который притягивает их от свойств везения Мазаль и очистит в инаке, содержащихся в дикне бороде. А нуква принимает от него только свечение и ветвь. Поэтому основной зивук на экран, поднимающий пять гвурот, которые притягивают и облачают пять хасадим, то есть пять этих светов, происходит в Йесоде Зайрампина, и именно он передает их нукве. Поэтому сказано, и семя это, то есть пять хасадим и пять гвурот, находятся именно в знаке союза. Ведь в знаке союза, то есть в атерет Йесода Зайрампина, находятся основные гвурот, которые притягивают пять хасадим, называемых семя. Однако Исод Нуквы принимает только лишь форму своих собственных гвурот, и поэтому Исод Нуквы называется именем формой, то называется только формой союза.
Вопросы? Глизерин.
Иногда мы вот так читаем Зор и скажем, чаша благословения, и вдруг выясняется, что все нужно отдавать товарищам во имя их, отдать всю свою жизнь. Но вместе с тем, что есть приятное ощущение, что это выясняется в конце концов, что такое чаша благословения. Очень приятное ощущение. Вы говорите, что это неправильно?
Какое приятное?
Когда выясняется, что нужно отдать все. Но это выяснение, это очень приятно. А вы говорите, что это непригодно, вот так не годится так читать Зор. Говорится о чаше благословения, как стоять на руку.
Не понимаю. Рука — это называется получающая кли. Насколько достигает рука. Чаша благословения, когда я строю кли, которая целиком на отдачу. А вино, которое в чаше благословения, это в получении ради отдачи, это сверххохма, которая раскрывается на пяти пальцах, как полная кли, в полной мере, в совершенной мере, это чаша.
И
все это 86, говорят, должно быть грамм. Это сегодняшняя мера, как числовое значение слова «чаша», «кос». То есть я всей своей силой готов получать ради отдачи. Это называется, что я нахожусь в благословении.
И все. Ну да, это пример, один из примеров.
Эти символы, для меня это символы. Я, согласно этим знакам, должен выстроить свое желание, свое отношение. Даже если у меня, не дай бог, нет рук, я не держу чашу на пяти пальцах и так далее, это не важно. Я только получаю от книги понимание, что у меня должно быть внутри, как выстроено, каким образом. Согласно этому, выстраиваю.
Вот именно. А до этого на уроке вы сказали, что если ты уходишь с урока с ощущением того, что ты понял, что это никуда не годится.
Нет, то есть того, что я понял. Если я понял для своего исправления, это одно. Если я понял для того, чтобы наполнить свой разум, это что-то другое.
Но мы ведь пока не исправлены. Это приходит вместе?
Это идет вместе, но нормально. Зависит от того, к чему ты стремишься. К чему стремишься? В этом проблема.
Нам
надо стремиться к внутренним изменениям, а не наполнять свой ум просто, чтобы я знал, как и что написано. И у меня не будет связи с этими явлениями в их настоящем виде, внутренними, которые все происходят во мне.
Ну.
Понятно это.
Я выхожу с урока, я должен чувствовать. Сейчас я знаю немножко больше, что мне нужно внутри себя искать. А не то, что «А, прекрасно, сейчас я понял, Зарампин вертится направо, ну-ка поворачивается налево, а было ему так, а это так, ага, а это сверху вниз или слева направо, на самом деле». Это путаница.
Я уверен, что здесь никто настолько не находится только в этом.
Все хорошо? Все? Нет больше, видишь? Есть еще такой же умник, как ты.
В связи Шамати вы нам дали очень четкие указания, как нужно учиться. От третьего лица с Зором, хотя вы и пытаетесь объяснить, пока мне непонятно, как относиться к изучению Зора. Может быть, вы можете дать нам несколько указаний?
Сгула – особое свойство. Я не могу изучать Зор, иначе как я хочу, чтобы это произошло со мной. Я хочу, чтобы это выяснилось во мне, внутри меня, в чувствах, в каких-то процессах. Это то, чего я хочу.
Какова точка проверки, что я преуспел?
Чтобы раскрылось?
Раскрылось, но не обязательно это должно раскрыться на таком уровне.
Конечно, не раскроется, но что не важно. Что мне удалось, значит, что в течение урока мне удалось как можно больше держаться в этом намерении, в этом внутреннем напряжении. Когда придет Машиах, когда придет свет, раскроет мне чувства, я буду на уровне, как Зоар рассказывает. Почему? Таким образом, я буду желанен Творцу.
И также в тех частях, где Баль Салам немного объясняет, что написано в Зоре, нам совершенно не важно пониманием разумом и техническое понимание того, о чем говорится.
Здесь?
Да.
Потому что технически язык можешь понимать.
Нет, ну не именно здесь, но иногда он дает истолкование на языке Каббалы и пишет, это так, а это так, таким образом работают системы. Вообще никак не относиться к этому?
Нет, нет, относиться. Он не просто так написал комментарий Сулам, иначе Зоар мог быть как есть, или даже на арамейском. Это, конечно, стоит приблизить его к человеку. Но приблизить его к человеку, чтобы человек почувствовал, насколько у него этого нет.
Я могу поделить Зор на две части. Основная часть, я отношусь как к сгула, особому средству. А часть я изучаю как учение десяти сферот, шамати, технически.
Я Талмуд и Сера Сферот тоже не думаю, что нужно учить технически.
А
если ты будешь учить технически, это совершенно нехорошо. Есть люди, которые не понимают. Объясняешь, птиху, как-то с трудом, тут экран, тут так, ну ладно. Есть что-то тут экран, покрывает, что-то это наверху, внизу, так они учат. Немножко так схематически что-то понимают. Есть люди, которые воспринимают быстро и все так. Те люди, которые не воспринимают, у них накапливается внутри большое страдание, непонимание. Через несколько лет они начинают чувствовать, что они изучали, и это становится у них внутренними свойствами. Это называется успех.
Но, скажем,
но нам надо переходить к следующей части. Ты умный, сам себе ответишь.
Перейдем к следующей части нашего урока.